Анджей Сапковский. Божьи войны. Мир, милостивый государи, за последнее время взял да и увеличился, но в то же время как бы и уменьшился. Вы смеетесь? Дескать, я глупости болтаю. Одно де противоречит другому. Сейчас докажу вам, что отнюдь. Выгляньте, господа, в окно. И что вы видите? Какая картина перед вами? Авин, ответите вы, не отступая от истины. И отхожее место за ним. А что расположено дальше? Ну, за отхожим местом. Так вот, если я спрошу девушку, которая спешит к нам с пивом, она ответит, что за отхожим местом ржаное поле, за ржаным полем Иоахимова заграда, за заградой смолокурня, а дальше-то уж, пожалуй, и малая козалупа. Достаточно спросить нашего корчмаря, и тот, как человек весьма знающий, добавит, что и это вовсе не конец, что за малой козалупой есть еще и большая козалупа, за ними имение Коцмыров, за Коцмыровым селение Лазы, за Лазами Гош, за Гощем, пожалуй, же будет Твардогура. Но заметьте, чем более ученого человека я стану спрашивать, к примеру, вас, тем дальше мы отойдем от нашего Авина, нашего отхожего места и обоих козалуп, ибо более посвященному уму известно, что Твардогура и мир тоже не ограничиваться, что дальше лежит Олесница, Бжег, Немодлин, Ниса, Глупчицы, Опава, Новый Ичин, Тренчин, Нитра, Остыжигом, Буда, Белград, Рагуза, Янина, Коринф, Крит, Александрия, Каир, Мемфис, Птолемей, Фивы. Ну что, разве мир не увеличивается? Не становится все больше? Но и это еще не конец. Двигаясь от Фив вверх по Нилу, который в виде реки Гихон вытекает из источника в земном рае, мы дойдем до земель эфиопов, за которыми, как известно, раскинулась пустыня Нубия, жаркая страна Куш, златобогатый Офир и вся неизмеримая Африце Терра Уби Сунт Леонес. Африка, где живут львы. А дальше океан, окружающий всю землю, целиком. Но и на этом океане острова имеются, как то Катай, Тапрубана, Брагин, Оксидрат, Гинософы и Чипангу, в коем климат изумительно урожайный, а драгоценности горами навалены, о чем пишут ученые Гуга и святого Виктора и Петр Д'Алили, а также его милость Жан де Мандевиль, кои собственными очами чудеса он и обозревал. Таким образом, мы доказали, что на протяжении нескольких миновавших столетий мир весьма существенно расширился. Разумеется, в определенном смысле. Ибо даже если материи как таковой в мире и не прибавилось, то названий новых уж прибыло наверняка. Как же, спросите вы, согласовать с этим утверждение, будто наш мир уменьшился? А я вам незамедлительно это докажу. Только прошу не насмехаться и не перебивать, ибо то, что я сейчас скажу, вовсе не плод моей фантазии, а сведения, почерпнутые из книг. А над книгами хихикать негоже, ибо для того, чтобы они возникли, кому-то пришлось потрудиться в поте лица. Как известно, наш мир есть плоскость суши, имеющая форму круглого блина, в центре коего расположен Иерусалим. Блин тот со всех сторон океаном окружен. На востоке край земли образуют Кальпа и Абила, Геркулесовы столпы и ущелье Аида между ними. На юге, как я только что показал, за Африкой распростирается океан. На южно-востоке твердую землю завершает подчиняющийся князю Иоанну Индио Инфериор, также земли Гога и Магога. северной стороне света, последним краешком Земли, является Ультима Туле, край Земли. Там же Уби Ориенс Унгитур Аквилёни, где восток соединяется с севером, лежит земля Могаль или Тартар. На востоке же свет оканчивается Кавказом, чуть подальше Киева. А теперь мы подходим к сути дела, то есть к португальцам, а конкретно к инфанту Генриху, князю Висеу, сыну короля Иоанна. Португалия, ну что ж тут скрывать, есть королевство не из больших. Инфант же этот лишь третий по счету сын. Посему неудивительно, что из своей резиденции в Саглише он чаще и с Надеждой Превеликой на море поглядывал, нежели на Лиссабон. Собрал он в Саглише астрономов и картографов, мудрых евреев, мореходов и капитанов, мастеров корабелов, и началось. В год Господень 1418-й добрался капитан Жоао Гонсальвеш Шарко до островов, именуемых Инсулас Канариас, канарскими. На название оттуда пошло, что собак было там обнаружено превеликое множество. Вскоре после этого, в 1420 году, тот же Гонсальвеш Шарко совместно с Тристаном Ваш Тейксейру доплыл до острова, окрещенного Мадейрой. В 1427-м каравеллы Диего де Сильвиша дошли до островов, кои назвали Азорами. Откуда такое название взялось? Одному Диеге и Богу ведомо. Едва несколько лет тому назад, в 1434 году, очередной португалец Жиль Эаныш обошел полуостров Боядор, и шел слух, что уже готовится предпринять плавание инфант Дон Генрих, которого некоторые уже начинают называть мореходом, «эль-навигатор». С великим изумлением и уважением отношусь к оным мореходцам. Неустрашимы они люди, ведь сущий же ужас отправляться на океан под парусами. Шквалы там и штормы, скалы подводные, горы магнетические, кипящие и клейкие моря. Постоянно, если не водоворот, и так турбуленция, а если не турбуленция, так течение. Чудовища кишмя кишат. Полно там драконов водных, морских, серпенсов, змей, тритонов, гиппокампов, сиренов, дельфинов и пластуг. Роятся в море сангвисуге, полипи, охтопи, лёкус, теканкри, пистриксы. Кровопроливцы, полипы, осьминоги, лангусты, крабы. Разные и прочие. Самое страшное в конце, ибо там, где оканчивается океан, за краем самым начинается пекло. Вы думаете, почему солнце на заходе бывает таким красным? Так вот, потому как окунается оно в огни адские, а по всему океану рассеяны дыры. Наплывет каравелла по нечаянности на такую дыру и прямиком в ад проваливается. Тут ей совсем, что на ней, конец приходит. Видать, таким это образом было сотворено, чтобы не дать смертному человеку по морям плавать. Ад есть пекло для тех, кто запреты нарушает. Но, насколько я знаю жизнь... Португальцев это не остановит, ибо «навигаре неце эст» — древняя матросская поговорка «плыть необходимо». А за горизонтом есть острова, которые надо открывать. Необходимо нанести на карту далекую Топробану, описать в Ротейрос морские карты, путь к таинственному Чипанг, обозначить «Инсоле Фортунаты» — «счастливые острова». Надобно же плыть далее, по тропе святого Брендана, дорогой мечты к Гибрасиль, к неведомому, затем, чтобы неведомое обратить в ведомое и знакомое. И вот, квотера демонстрандум, что и требовалось доказать, мир наш уменьшается и сокращается, ибо еще немного, и все уже окажется на картах, на Портуланах и в Ротейрос. И неожиданно все окажется близко. Мир уменьшается, и в нем остается все меньше места для легенд. Чем дальше отплывает португальские каравеллы, чем больше становится количество открытых и названных островов, тем меньше остается легенд. То и дело, какая-либо развенчивается, словно дым. И у нас остается все меньше иллюзий. А когда умирает мечта, то тьма заполняет опустевшее место. В темноте же, особенно если вдобавок еще и разум уснет, сразу пробуждаются чудовища. Что? Кто-то это уже сказал? До меня? Милостивый государь, а разве есть что-то такое, чего бы кто-то уже когда-то не сказал? Однако в горле у меня что-то пересохло. Вы спрашиваете, не побрезгую ли я пивом? Ну, конечно, нет. Что вы сказали, благочестивый брат от святого Доминика? Ага, что пора кончать трепни на тему и вернуться к рассказу. К Рейн Ивану, Шарлею, Самсону и другим. Истинная правда, брат, самое время, так что возвращаюсь. Наступил год Господень, 1427. Помните, что он принес? А как же, забыть невозможно, но все же напомню. В ту весну, кажись, в марте, наверняка перед Пасхой, огласил папа Мартин V буллу «Salvatoris Omnium», в которой заявил о необходимости очередного крестового похода против еретиков-чехов. Вместо Джордано Орсинни папа Мартин назначил кардиналом и легатом Алла Тайре Генриха Боффора, епископа Винчестерского, единоутробного брата короля Англии. Боффор рьяно принялся за дело, безотлагательно объявили крестовый поход, дабы мечом и огнем покарать гуссистских вероотступников. Тщательно подготовили экспедицию, набрали деньги. Дело в войне одно из важнейших. На этот раз вот уж чудо из чудес. Никто этих денег не разворовал. Одни хроникеры считают, что крестоносцы вдруг стали честными. Другие, что деньги на этот раз сохраняли получше. Главнокомандующим онного похода франкфуртский сейм назначил Оттона фон Цигенхайна, архиепископа Тервира. Призвали, кого удалось, под оружие и знаки крестовые. И вот тебе, армия готова. Выставил войско Фридрих Гогенцоллерн-старший, лектор Брандербургский. Встали баварцы под командой князя Генриха Богатого. Встал пфальцграф Отто из Мосбаха, его брат пфальцграф Йоган из Ноймаркта. Прибыли на сборный пункт малолетний Фридрих Веттин, сын уложенного немощью в постель Фридриха Храброго, лектора Саксонии. Прибыли каждый с солидной ратью: Рабан фон Хельмштедт, епископ Спейера, Ансельм фон Неннинген, епископ Аусбурга, Фридрих фон Ауфцес, епископ Вамберга, Йоган фон Брун, епископ Вюрцбурга, Деполь де Ружемон, архиепископ Безансона, прибыли вооруженные Швабии, Гессена, Тюринги и северных городов Ганзы. Двинулось крестовое воинство в поход в начале июля, через неделю после Петра и Павла. Перешло границу и потянулось вглубь Чехии, помечая путь свой трупами и пожарами. В среду перед Якубом крестоносцы, подкрепленные силами католического чешского Ландфирида, встали под Сжибаром, где сидел гуситский пан Пшибик де Кленове, и осадили город, очень изнурительно обстреливая его из чешских бомбард. Однако пан Пшибик держался стойко и сдаваться не думал. Осада длилась, время уходило, нервничал брандербургский курфюрст Фридрих. «Это же крестовый поход!» — кричал он, советуя немедленно двигаться вперед, атаковать Прагу. «Прага!» — кричал он. «Это капут регни!» «А у кого в руках Прага?» «У того и Чехия!» Жаркое, знойное было лето 1427 года. «А как, вы спрашиваете, на все это реагировали божьи воины?» «Как, спрашиваете, Прага?» «Прага!» Прага смердела кровью.